Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Европейский час.
Первое, что было сказано про интернет, когда компьютеры появились в каждом частном доме развитых стран, это что он новая форма демократии. Каждый желающий получил возможность высказаться перед всем миром, быть услышанным повсюду, во всяком случае, в принципе. Географические расстояния и государственные границы перестали ощущаться как реальность. Телеграммы ушли в область преданий. Деловая жизнь упростилась неимоверно. В самолеты чаще садятся туристы, переселенцы и любовники, чем бизнесмены. А поскольку рост деловой активности увеличивает благосостояние народов, то ясно, что интернет сделал всех нас богаче. Его демократическая составляющая давно заявила о себе в Великобритании самым непосредственным образом. Возникла политическая партия, существующая только в электронной сети. Называется она тоже весьма демократично – «Твоя партия». Основал ее сетевой инженер Дан Томпсон, человек известный, сколотивший на интернете порядочное состояние. Партия собирается выставить своих кандидатов на всевозможных выборах от муниципалитетов до Европейского парламента. Если она преуспеет, появятся политические деятели, направляемые своими избирателями в такой мере, какой прежние формы народовластия не знали со времен классической Греции. Другая особенность своей партии – то, что она лишена идеологии. Это опять новое измерение демократии, и очень современное, ибо народы все меньше симпатизируют стройным политическим теориям, столько раз их обманувшим. Научное мировоззрение оказалось вздором, историософия – ловушкой. Раньше людей легче всего было созвать только под знамена. От гвельфов и гибеллинов до большевиков и нацистов партиям всегда требовались отвлеченные схемы. Партии осенялись мифом, самоутверждались лозунгом. А тут в этом нет никакой нужды. Каждый конкретный вопрос можно обсудить немедленно, быстрее, чем на Афинской агоре, и выяснить волю большинства. Современный гражданин по своему типу обыватель, исходящий из своей непосредственной выгоды. Ему нужны не лозунги, а деньги и безопасность. Спрашивается, какая партия может представить его интересы лучше, чем интернетная?
«Поверх барьеров. Европейский час». Эфир 6 октября 2004 года. «Европейский час. Поверх барьеров». Программа о единстве и переплетениях культур. Сегодня в выпуске. Анджи Вайда снимает фильм о Катынской трагедии. Выставка шедевров итальянского и русского искусства. Интернет у британцев. Легенда пражской весны. Йозеф Шкворецкий снова в Праге. Русская площадь в центре Парижа. Записки русского путешественника о Лихтенштейне. Начнем с главного книжного события недели. 6 октября во Франкфурте на Майне открылась крупнейшая в мире книжная ярмарка. Репортаж нашего корреспондента в Германии Евгения Бовкуна.
Очередную 56-ю книжную ярмарку во Франкфурте на Майне канцлер ФРГ открыл призывом к честному диалогу между исламом и Западом. Соперничеству двух культур, христианской и мусульманской, необходимо, по словам Шрёдера, противопоставить их сотрудничество и совместную борьбу с международным терроризмом. И франкфуртскую ярмарку можно считать подходящей платформой для развития подобного диалога. Это установочное выступление канцлера совпало с намерениями организаторов мероприятия. Крупнейшая в мире выставка книжной продукции должна в большей мере, чем прежде, уделить внимание проблемам политики. Если в прошлом году в павильонах в качестве зазывал доминировали бойкие ведущие развлекательных телепередач, то теперь администрация ориентируется на политические дискуссии. Необходимые предпосылки создает для этого решение провозгласить страны Арабской лиги главным гостем франкфуртской ярмарки. Некоторые члены упомянутой организации, включая Ирак, Алжир и Кувейт, принять в ней участие, правда, отказались. Однако представительность книжного форума и без того впечатляет. Около 7 тысяч издательств из 100 с лишним государств привезли во Франкфурт на Майне свою продукцию. Особенно велико присутствие издателей и писателей с Ближнего и Среднего Востока. Столь значительное количество новинок арабской литературы демонстрируется в Германии впервые. В качестве почетного гостя в церемонии открытия выставки приняла участие супруга президента Египта Сузанна Мубарак. В числе участников именитые авторы, художники и политики из арабского мира. Хозяин ярмарки Фолькер Нойман надеется, что его арабские гости помогут посетителям и самим организаторам глубже разобраться в проблемах современного ислама. Специальная программа предполагает дискуссии о роли женщин и правах человека в исламе. Посетителям предлагаются интересные новинки, например, новые иллюстрации к сказкам «Братьев Гримм», сделанные писателем Гюнтером Грассом. Уже составлен список бестселлеров. Первые три места в нем заняли, правда, не произведения арабской литературы, а романы трилогии Толкина «Властелин колец». По сравнению с предыдущей ярмаркой, не оправдавшей надежд ее устроителей, нынешняя встреча книгоиздателей, книготорговцев и авторов обещает относительный успех. Динамика участия в ней, по крайней мере, в нынешнем году носит положительный характер. Фолькер Нойман исходит из того, что Франкфурт по-прежнему сможет удержать за собой мировое первенство в области продажи лицензий на издание книг. Оптимизму германских книготорговцев противоречит лишь одно существенное обстоятельство – нулевой рост оборота книжной торговли в Германии. Евгений Бавкун, Радио Свобода, Германия.
В Риме открылась грандиозная выставка шедевров итальянского и русского искусства «Италия-Россия. Взаимное очарование». Выставку посетил наш корреспондент в Италии Михаил Талалай.
Гигантская выставка «Италия-Россия» имеет подзаголовок «От Джотто до Малевича. Взаимное восхищение». По крайней мере, я так перевел итальянский титул «La reciproca meraviglia». Через 5 месяцев она приедет в Россию, в Москву, и, возможно, подзаголовок будет переведен как-то иначе. Но содержание выставки будет прежним. Это диалог, перекличка двух культур, пусть и далеких, но испытывающих издавна взаимную тягу, очарование, восхищение. Римская экспозиция, конечно, останется надолго в памяти у итальянцев и, надеюсь, в будущем у россиян. Ибо впервые перед нами сопоставление русского и итальянского искусства происходит на самых первоклассных подлинниках. Помимо Джотто и Малевича, этих двух крайних точек, перед нами Рублев, Крамской, Репин, Кандинский, Шагал, Татлин с русской стороны. А с итальянской это Боттичелли, Леонардо, Тициан, Де Кирико. Надо сказать, что в первых залах средневековых Россия явно лидирует. Джотто и Дуче де Буонинсегне проигрывают по сравнению с Рублевым и анонимными нашими иконописцами. Затем, с 15 века, с эпохи Кватроченто, итальянцы делают фантастический прорыв. Тут уж за ними ни одна нация не угналась. С тем, чтобы в 19-20 веках им не пришлось уйти на европейскую обочину, скажем так, и наши реалисты, тот же Репин или русский авангард, а среди них и Пиросмани, Гончарова, Чурлёнис, это действительно нечто очень и очень передовое. Я, впрочем, был рад, что увидел бронзовую статую итальянского футуриста начала 20 века Боччони. Дело в том, что ее поместили на новую монету достоинством в 20 итальянских евроцентов. Если на других итальянских евромонетах знаменитые памятники античности и Ренессанса, Колизей, Капитолийский холм, Весна Боттичелли, профиль Данте, то 20 итальянских центов оставались загадкой и для меня, и для рядовых итальянцев. Почему этот малоизвестный футурист Боччони попал на эту распространенную монету, так мне не стало ясно, но, по крайней мере, я увидел сейчас в Риме подлинник. На открытие выставки 1 октября в пятницу пришли соответствующие министры иностранных дел и культур. Патронаж над выставкой объявили президенты обеих стран. Для экспозиции отвели бывший папский конюшенный двор стоящий на одном из 7 римских холмов, на Кверинальском холме. Всего перед нами представлено 190 великолепных шедевров, застрахованных на общую сумму 750 миллионов евро. А всего подготовка выставки и ее осуществление обошлась в 2,5 миллиона евро. Конечно, гигантская реклама. Афиша выставки даже попала на автобусные билеты римского городского транспорта. Главным художественным учреждением с русской стороны выступил музей Пушкина. Но участвовал и много других музеев. Эрмитаж, Русский музей из Петербурга. Малевича привезли, скажем, из Екатеринбурга. Русские участники открытия, которых было много на церемонии, несколько удивились афише. Лик Мадонны, написанный Джотто, пересекается лучами с картины Малевича. В самом деле название выставки от Джотто до Малевича. Но уж, пожалуй, это было сделано слишком прямолинейно. Да и Деву Марию перечеркивать негоже. Надеюсь, что в русском варианте в афише будет больше вкуса. Иначе это взаимное восхищение будет несколько подпорчено.
На волнах радио «Свобода» европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Режиссер Анджей Вайда снимает фильм о катынской трагедии. С Вайдой встретилась Юлия Кантор.
Легенда польского кинематографа Анджей Вайда приезжал в Петербург на церемонию вручения премии «Балтийская звезда». Эта премия, придуманная знаменитым театром-фестивалем «Балтийский дом», присуждается в этом году впервые и учреждена помимо «Балтдома» Министерством культуры России, Питерским комитетом по культуре и Всемирным клубом петербуржцев. За развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона эту премию получили Анджей Вайда, Донатас Банионис, Михаил Петровский и Михаил Швыдкой. Анджей Вайда – постоянный и любимый гость Балтийского дома. Год назад, приехав в Петербург, он заявил о том, что собирается начать работу над фильмом о катынской трагедии. Сейчас заканчивается написание сценария этого нового фильма, над которым Анджей Вайда работает со знаменитым польским драматургом Владимиром Адоевским. И уже вышел самостоятельный роман по этому сценарию. Теперь сценарий переписывается по указаниям Анджея Вайды, и в начале будущего года начнутся съемки. Катынский сюжет ныне получил мощный политический стимул. Буквально несколько дней назад Россия объявила об окончании расследования катынского дела и намерении передать документы Польше. С этого мы начали разговор с Анджеем Вайдой. Официальное документальное расследование закончено. Вы считаете, в катынской истории поставлена точка?
Официальное документальное окончание расследования было, конечно, необходимо, но оно не ставит точку в истории, в прямом и переносном. Документы, расследование по Катыни – только начало, необходимая основа. Необходимо общественное осмысление. Польский кинематограф не может, не должен пройти мимо катынской трагедии. Есть фильмы о Варшавском восстании, о 1939 году, о восстании в Варшавском гетто. И не может быть, чтобы Катынь не нашла отражения в художественном сознании. И если я не создам этот фильм, он все равно возникнет.
Изначально обсуждалось несколько вариантов сценария. Рассказ от первого лица, как бы автобиографический, рассказ отстраненный от лица тех, кто участвовал в трагедии, и рассказ из дня сегодняшнего. Итак, как и будет фильм? Будет ли он историческим повествованием?
Эта лента о том, как раскрывается страшная правда. Я помню, как моя мать рассказывала мне о Катыни, там погиб мой отец. Поэтому фильм будет в какой-то степени автобиографичным. Это преступление, расстрел советским НКВД нескольких тысяч польских офицеров во время Второй мировой войны, тщательно скрывалось. Первые документы о Катыни были привезены в Краков польским Красным Крестом в 1944 году. Уже в 1947 польские власти и Управление госбезопасности эти документы изъяли. И люди, пытавшиеся расследовать эту трагедию, и русские, и поляки, исчезали. Вот так. О каждом шаге поиска правды я хочу рассказать.
Еще несколько лет назад в Польше не было особого интереса к трагическим и драматическим событиям относительно недавнего прошлого. И потому я спросила Анджея Вайду, на какую аудиторию сегодня он рассчитывает, снимая фильм о Катыни.
Действительно, еще несколько лет назад не было интереса к прошлому. Молодежь хотела смотреть только в будущее. Молодые актеры тоже. Но постепенно осознание того, что без прошлого нет будущего, произошло. Недавно мы отмечали 60-летие Варшавского восстания, и в юбилейных акциях принимало участие много молодых людей. И я хотел бы, чтобы катынский фильм посмотрели они. Моя задача — рассказать правду. Есть явления, мрачно-знаковые для 20 века. Их нужно осмыслить и прочувствовать, чтобы не было спекуляций. Несколько тысяч военнопленных офицеров расстреляли в Катыни. Они были в руках НКВД. Они могли принять участие в войне против фашистов. Это были офицеры, более половины из которых — польская интеллигенция. Врачи, профессора, священники. Расстрел в Катыни — акция против права существования Польши как таковой. Мы потеряли тогда огромную часть интеллигенции, которая после войны могла бы строить Польшу. Я хотел бы, чтобы фильм стал российско-польским. Я разговаривал в прошлом году с Михаилом Швыдким, тогда министром культуры, и он заинтересовался идеей, хотел получить сценарий. Надеюсь, что и теперь в Российском министерстве культуры интерес к этой теме не пропадет.
Во времена польской солидарности, участвуя в политической жизни Польши, сегодня Анджей Вайда практически устранился от этого участия. Сегодня он занимается только искусством. Вот о том, насколько искусство может быть оторвано от жизни страны и насколько сегодня интеллигенция в посттоталитарных странах участвует в социальной жизни общества, я спросила Анджея Вайду.
В демократической стране у интеллигенции нет необходимости быть монолитной, но сохраняется, как мне кажется, обязанность показывать ошибки правящих. Интеллигенция сейчас потеряла неформальную трибуну. В тоталитарном государстве ее голос был нравственным камертоном среди общего молчания и политических заглушек. Теперь все не так. И это многих испугало, разочаровало. Но это закономерно и правильно. Нужно существовать в полифонии. Интеллигенции необходимо этому учиться и апеллировать к обществу. Участие в жизни страны, соучастие в политике определяется в нормальном государстве не только и не столько членством в партиях или организации социально значимых акций. Художник должен быть созвучен времени и слышать его доминанты.
И напоследок вопрос о том, насколько сегодня ситуация в Польше созвучна ментальному настрою художника.
Время идеализации прошло. Когда появилась солидарность, оппозиция, мы думали, что будем быстро идти вперед. А потом выяснилось, что наши старые болезни сильно въелись в наше сознание. И общество развивается, растет медленнее, чем мы хотели бы. И самое страшное, что разочарование могло качнуть маятник времени назад. Старая система огрызалась очень упорно, отчаянно зло. Я должен сказать одно. Мы все понимали, от чего мы уходим. И это понимание стало залогом движения вперед. Теперь Польша очень изменилась. Она становится цивилизованной страной, политически и экономически.
Интервью с Анджеем Вайдой подготовила Юлия Кантер. Интернет у британцев. Такую тему предложил вниманию Европейского часа наш лондонский автор Юрий Колкер.
Первое, что было сказано про интернет, когда компьютеры появились в каждом частном доме развитых стран, это что он новая форма демократии. Каждый желающий получил возможность высказаться перед всем миром, быть услышанным повсюду, во всяком случае в принципе. Географические расстояния и государственные границы перестали ощущаться как реальность. Телеграммы ушли в область преданий. Деловая жизнь упростилась неимоверно. В самолеты чаще садятся туристы, переселенцы и любовники, чем бизнесмены. А поскольку рост деловой активности увеличивает благосостояние народов, то ясно, что интернет сделал всех нас богаче. Его демократическая составляющая давно заявила о себе в Великобритании самым непосредственным образом. Возникла политическая партия, существующая только в электронной сети. Называется она тоже весьма демократично. «Твоя партия». Основал ее сетевой инженер Дан Томпсон, человек известный, сколотивший на интернете порядочное состояние. Партия собирается выставить своих кандидатов на всевозможных выборах от муниципалитетов до Европейского парламента. Если она преуспеет, появятся политические деятели, направляемые своими избирателями в такой мере, какой прежние формы народовластия не знали со времен классической Греции. Другая особенность твоей партии – то, что она лишена идеологии. Это опять новое измерение демократии, и очень современное, ибо народы все меньше симпатизируют стройным политическим теориям, столько раз их обманувшим. Научное мировоззрение оказалось вздором, историософия – ловушкой. Раньше людей легче всего было созвать только под знамена. От гвельфов и гибеллинов до большевиков и нацистов партиям всегда требовались отвлеченные схемы. Партии осенялись мифом, самоутверждались лозунгом. А тут в этом нет никакой нужды. Каждый конкретный вопрос можно обсудить немедленно, быстрее, чем на Афинской агоре, и выяснить волю большинства. Современный гражданин по своему типу обыватель, исходящий из своей непосредственной выгоды. Ему нужны не лозунги, а деньги и безопасность. Спрашивается, какая партия может представить его интересы лучше, чем интернетная? Но интернет преобразил и нравственную физиономию человечества. Самые реальные любовные приключения, романы и супружеские союзы начинаются в наши дни виртуально. Чаще в сети, чем в университете или дискотеке. Еще недавно это почти повсеместно считалось дурным тоном, но сейчас с этим покончено. В сети находят себе пару не какие-нибудь неудачники, а молодые преуспевающие профессионалы, у которых нет нехватки в прямом человеческом общении. Цифры говорят, каждый пятый британец, ищущий пару, ищет ее через интернет. Целых 46% пользователей службы match.com моложе 30 лет. У этой молодежи выработался уже и свой знаковый язык для обозначения любовных реалий и коллизий. Звездочками, скобками и другими символами компьютерной клавиатуры закодированы разновидности поцелуя, душевного состояния и тому подобного. Оттенок неблаговидности, лежавший на интернетном флирте, не выдержал напора современности. Не выдерживает он и здравой критики. Вывесить свой портрет в сети не позорнее, чем принарядившись отправиться в театр, в гости или на танцы. Человек, пока он свободен, всегда нацелен на поиск пары, и тут интернет не хуже вечеринки с выпивкой. Интернет много лучше такой вечеринки в интеллектуальном смысле. Беседа в сети ведется свободнее, быстрее выявляется общность вкусов, интересов и душевного склада. К моменту первой встречи лицом к лицу люди уже хорошо знают друг друга. Великий мыслитель Владимир Вернадский говорил о ноосфере, сфере разума, едином связанном пространстве духовной и интеллектуальной деятельности человека. Непосредственно ощутимой реальностью делает ноосферу именно интернет.
Европейский час поверх барьеров. Мы продолжим после краткого выпуска новостей.
свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Европейский час». Русские места на европейской карте. Сегодня Париж. Пляс Дягилев. Это пересечение улиц и одного бульвара. Назвать площадью можно с большой натяжкой. Банк, административная часть оперы, светофор и бесконечный поток автомобилей. Ни секунды покоя. Именно этот отросток бульвара Осман и назван Пляс Дягилев, площадью Дягилева. Как ни странно, эта суета в чем-то сходна с суетой и безбытностью самого Сергея Дягилева, человека, не знавшего в жизни остановки. Сергей Петрович Дягилев – антрепренер, искусствовед, издатель, коллекционер, организатор, один из самых известных русских людей в Париже. Это он в 1906 году показал во французской столице выставку русского изобразительного искусства. Парижане и не подозревали о существовании в России столь высокой художественной культуры. Это он на следующий год организовал в Париже цикл русских исторических концертов, познакомив Европу с музыкальными сокровищами России – это Дягилев в 1908 году привез во французскую столицу Федора Шаляпина и прогремел Борисом Годуновым, так что парижане ждали от необыкновенного импресарио любых неожиданностей. И наступил 1909 год, когда открылись феерические русские сезоны. Открылись, чтобы не прекращаться с вынужденным перерывом на Первую мировую войну целых два десятилетия. Музыка Глинки, Мусоргского и Римского-Корсакова, конечно, была известна в Европе и без Дягилева, но именно он заставил слушать ее так широко и так пристально. Окраски Сергея Прокофьева и Игоря Стравинского, пожалуй, засияли именно благодаря русским сезонам. Михаил Фокин, Анна Павлова, Тамара Корсавина, Вацлав и Бронислава Нижинская в балете, Лев Бакст, Александр Бенуа, Иван Билибин, Константин Коровин в театрально-декорационном искусстве. Всех их вывел перед парижанами Сергей Дягилев. «Поверх барьеров. Европейский час». Эфир 6 октября 2004 года. «Свобода. Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Йозеф Шкворецкий, один из идейных и литературных лидеров «Пражской весны», на этой неделе посетил Прагу и был в центре общественного внимания, рассказывает Нелли Павласкова.
Свое 80-летие Шкворецкий решил отметить в родном городе Нахот, который вошел в литературу как самостоятельный персонаж многих его знаменитых книг и, в первую очередь, романов «Трусы» и «Чудный сезон». Вместе с женой, писательницей Сденой Соливаровой, он на много дней очутился в центре внимания своей бывшей родины. И не только ее. На трехдневную конференцию, посвященную творчеству Шкворецкого, съехались исследователи из разных стран. Приехали переводчики его произведений, коллеги-писатели, его бывшие канадские студенты и нынешние студенты Пражской литературной академии имени Йозефа Шкворецкого. Конференцию открыл никто иной, как президент Чешской Республики Вацлав Клаус. Он охарактеризовал феномен Шкворецкого.
Йозеф Шкворецкий был и есть для меня исключительное явление культурно-политической жизни XX века. Он не только литератор, но и символ соотношения сил в культуре нашей страны. Его культурная ориентация всегда была направлена в сторону консервативных ценностей западного мира, с его стремлением к индивидуальной свободе, за которую надо платить такую же высокую цену личной ответственности. Йозеф Шкворецкий исключителен еще и благодаря тому, что в чешскую литературную и культурную среду, воспитанную отчасти на католических традициях, а большей частью на идеях всегда доминировавших у нас левых кругов, он внес дух англо-американского консерватизма и свободомыслия. В 50-е и 60-е годы он был оазисом независимого мышления, истоки которого не ищите ни на востоке, ни на юге, ищите его на западе. Другой источник влияния на его авторскую индивидуальность – это джаз. Джаз с его импровизациями и творческой свободой, не вяжущейся ни с одной идеологической догмой. Я думаю, что точно с такой же джазовой легкостью, свободой и полетом, притом с печалью и сочувствием к другим людям, писал Шкворецкий и свои книги.
Клаус назвал Шкворецкого и главного героя многих его книг Данни Смежицкого «свободным человеком в несвободном мире» и рассказал, что весной 1969 года, будучи на стажировке в Соединенных Штатах Америки, он посетил 4 лекции Шкворецкого, уже ставшего эмигрантом, и потом еще несколько раз они встречались, и однажды молодой экономист Клаус пришел к Шкворецким в гости. «Я хорошо помню этот вечер», — вмешалась в рассказ президента жена писателя Сдена. «Мы тогда ничем, кроме яичницы, не смогли вас угостить». Первый свой роман «Шкворецкий», выпускник философского факультета Карлова университета по специальности англо-американская литература, написал в 1948 году, но вышел роман только в 1958. Эта знаменитая книга называлась «Трусы», и в ней глазами 20-летнего гимназиста и саксофониста подпольного джаза Дани Смежицкого описываются последние 8 дней войны в провинциальном городе Костелец, он же Нахот. В Чехословакии в 50-е годы и даже после того, как сюда ворвались отголоски 20-го съезда партии с разоблачением Сталина, в частушковой литературе царили герои социалистической прозы Анна Пролетарка и Пеппа Ударник. И вдруг роман «Трусы» с молодежным языком, с джазом, преследуемым Геббельсом, а теперь Центральным комитетом Коммунистической партии Чехословакии, и с героем, любящим вместо фрезерного станка красивых девушек и игру на саксофоне. Правдивое описание конца войны в родном городе, когда бывшие обыватели и приспособленцы наскоро создали ополчение и ночным дозором ходили по городу, оберегая порядок и издеваясь над пленными немцами, вызвало сенсацию, которая, как каждая сенсация в те времена, была наказуема. Шкворецкого вышвырнули отовсюду, из журнала и из издательства. Начали выходить рецензии под названиями «Пощечина живым и мертвым», «Червивое яблоко», «Паршивый котенок чешской литературы, оскорбляющий рабочий класс и Красную армию». Особенно возмутительными казались цензорам такие пассажи.
«Мы сидели в нашем баре «Порт Артур», и Бенно сказал: Итак, революция откладывается на неопределенное время. «Tell me, Danny», — сказал Сиден, — «ты рад, что сюда пришли русские? Или тебе милее были бы англичане?» «Понятно, что я предпочел бы англичан», — ответил я, но вдруг почувствовал, клянусь Богом, надо мной какую-то неуверенность и сомнение. «Но русские ведь здесь, и это изменить невозможно».
Главный герой книги Дани проработал на германский рейх 2 года на фабрике. Страстно мечтая о свободе, он ставит в центре своих интересов личную жизнь. Это для своих любимых девушек он страстно играет на саксофоне, самом сексуальном инструменте мира – ловушек для золушек. Под маской покорителя женских сердец скрывается тонкая душа артиста.
«Я чувствовал себя совершенно одиноким. Я не боялся за Ирену. Причем здесь Ирена? Все равно ее не любил. Или, может быть, любил из-за нехватки лучшего товара. Поэтому я любил Ирену. Она любила не меня, а я был влюблен в нее. И мне было все равно, что меня-то она не любит».
Настали либеральные 60-е годы, и роман «Трусы» был переиздан 3 раза. Доктрина соцреализма затрещала по всем швам, но ненадолго. Написанный в 68-м году роман о Дани Смиржицком, отбывающем воинскую повинность Чехословацкой народной армии, роман «Танковый батальон» был запрещен после поражения Пражской весны и вышел уже за границей. Героем «Трусов» Шкворецкий возвращается в романе «Конец нейлонового века» и в сборнике новелл «Чудный сезон» и в своем самом зрелом романе «История инженера человеческих душ». В нем Дани Смиржицкий выступает как профессор Канадского университета, как политический эмигрант, точно так же, как и его автор. Шкворецкий преподавал в Университете Торонто англо-американскую литературу и читал лекции по чешской прозе вплоть до 90-го года. В период каникул он писал романы, кроме вышеназванных «Миракл», историческую прозу «Невеста из Техаса», «Искерца капричиоза» о Дворжаке, детективы, «Два убийства в моей двойной жизни», а по вечерам помогал своей жене, писательнице с Денис Оливаровой, в ее издательстве «68 Паблишер». Они вместе основали его в 71-м году. Здесь Шкворецкие печатали произведения чешских писателей-эмигрантов и чешский самиздат. Всего они издали 237 книг чешской прозы. Милан Кундера по этому поводу написал:
«У Шкворецкого и Соливаровой мировое историческое первенство. Они пожертвовали частью собственного творчества ради творчества своих коллег. А такого еще и в самом деле никогда не было, чтобы одни писатели принесли себя в жертву другим писателям. А ведь Шкворецкий – основатель новой волны чешской прозы, наш единственный настоящий экзистенциалист».
В Праге Шкворецкий задержался недолго. Во дворце книги «Люксор», самом большом книжном магазине в Центральной Европе, была устроена встреча писателя с читателями и презентация его новых книг «Из жизни чешского общества», «Встречи в Праге с убийством» и совместная со Сденой Соливаровой проза «Я люблю петь по нотам». В ближайшее время в Чехии выйдет 40 томов сочинений Йозефа Шкворецкого. На встречу с ним пришло столько читателей, что зал не смог вместить всех желающих. Люди принесли книги Шкворецкого для подписи. Они долго стояли в очереди за автографом. Шум и суматоха стояли неимоверные. А тут еще организаторы привели исторический дикселент музыкантов-ветеранов эпохи юности писателя. Оглушенный и растроганный бурной встречей, 80-летний писатель-юбиляр сказал только несколько слов. «Я рад, что я здесь с вами», — сказал Йозеф Шкворецкий. «И хотя я не ожидал такого количества людей и такой канонады со стороны техники, тем не менее я действительно рад, что меня все же слышно и что вы пришли, и надеюсь, что мы все это выдержим».
яркие места на европейской карте. Сегодня Париж, пляс Дягилев. Это пересечение улиц и одного бульвара назвать площадью можно с большой натяжкой. Банк, административная часть оперы, светофор и бесконечный поток автомобилей. Ни секунды покоя. Именно этот отросток бульвара Осман и назван «Пляс Дягилев», площадью Дягилева. Как ни странно, эта суета в чем-то сходна с суетой и безбытностью самого Сергея Дягилева, человека, не знавшего в жизни остановки. Сергей Петрович Дягилев – антрепренер, искусствовед, издатель, коллекционер, организатор, один из самых известных русских людей в Париже. Это он в 1906 году показал во французской столице выставку русского изобразительного искусства. Парижане и не подозревали о существовании в России столь высокой художественной культуры. Это он на следующий год организовал в Париже цикл русских исторических концертов, познакомив Европу с музыкальными сокровищами России. Это Дягилев в 1908 году привез во французскую столицу Федора Шаляпина и прогремел Борисом Годуновым, так что парижане ждали от необыкновенного импресарио любых неожиданностей. И наступил 1909 год, когда открылись феерические русские сезоны. Открылись, чтобы не прекращаться с вынужденным перерывом на Первую мировую войну целых два десятилетия. Музыка Глинки, Мусоргского и Римского-Корсакова, конечно, была известна в Европе и без Дягилева, но именно он заставил слушать ее так широко и так пристально. Окраски Сергея Прокофьева и Игоря Стравинского, пожалуй, засияли именно благодаря русским сезонам. Михаил Фокин, Анна Павлова, Тамара Корсавина, Вацлав и Бронислава Нижинская в балете, Лев Бакст, Александр Бенуа, Иван Билибин, Константин Коровин в театрально-декорационном искусстве. Всех их вывел перед парижанами Сергей Дягилев. Мало кому в жизни выпадает удача обрести такого верного ученика и последователя, каким стал для Дягилева Сергей Михайлович Лифарь. Блестящий танцовщик, коллекционер и ценитель русской старины, Лифарь как только мог и где только мог увековечивал память своего старшего друга Дягилева. В годы оккупации Франции Лифарь остался в Париже и продолжил свою профессиональную деятельность. Во время краткого визита Гитлера он сопровождал фюрера и показывал ему здание оперы. Никаких прославлений нацистского режима, никаких профашистских заявлений Лифарь не делал, но роль экскурсовода ему не забыли. Послевоенный Париж разделился на две части – на тех, кто помнил об этом поступке, и на тех, кто безразлично махнул рукой. Несколько десятилетий Сергей Лифарь мечтал увековечить святое для него имя на городской карте Парижа. Ведь у Дягилева в эмиграции не было собственного жилья. Он всегда снимал номера в дорогих отелях. Лифарь ходил по улицам, изучал исторические планы, присматривался к набережным и скверам. И, наконец, нашел. Безымянный перекресток позади самой оперы. Именно здесь гремели спектакли Дягилева. Конечно, и в театре Шатле, и в театре Елисейских полей, и в театре Сара Бернар, но там все было уже названо, а тут свободное для русского имени место. И долгожданный час настал, когда в 1966 году перед художественной и театральной общественностью, перед русскими эмигрантами, Сергей Лифарь смог выступить с речью и, обведя рукой кусочек бульвара Осман, объявить это место русским пятном на европейской карте. Местные водители, тормозя на этом шумном перекрестке, не интересуются, откуда родом этот Дягилев. Сергей Петрович без остатка вписался в парижскую жизнь. We'll be right back. Радио Свобода «Поверх барьеров». Европейский час. У микрофона Иван Толстой. Записки русского путешественника. Из Лихтенштейна с рассказом вернулась Наталья Голицына.
В центре Европы, вытянувшись с севера на юг вдоль Рейна, расположено одно из самых маленьких государств континента – княжество Лихтенштейн. Зажатый между Австрией и Швейцарией, Лихтенштейн с населением около 30 тысяч человек представляет собой узкую полоску земли площадью 160 квадратных километров, причем две трети его территории занимают горы. Из окна автомобиля или автобуса княжество представляется сказочной стороной молочных рек и кисельных берегов. Идиллические пейзажи с кажущимися игрушечными фермами и позвякивающими колокольчиками коровами, заботливо возделанные виноградники и ухоженные леса на фоне живописных гор производят впечатление первозданной буколичности. А между тем, это одно из самых промышленно развитых индустриальных государств Европы, один из крупнейших ее финансовых центров, страна с одним из самых высоких уровней жизни в мире. Уж не попала ли я в таком случае в рай земной? Мои первые впечатления подтвердились в разговоре с бароном Фальцфейном, лихтенштейнским подданным, чья семья, покинув свой заповедник Аскания-Нова, бежала из России сразу после революции и поселилась в княжестве в 1917 году. Свою виллу в столице княжества Вадуце Эдуард Александрович Фальцфейн тоже назвал «Аскания-Нова». Сидя в гостиной своего дома в окружении портретов предков, барон рассказывает о том, чем отличается этот народ от своих соседей – австрийцев и швейцарцев. «Я живу в княжестве с 1917 года», – говорит он, – «и ни разу не был свидетелем социального конфликта или политической манифестации». «Иногда мне кажется, — признается Эдуард Александрович, — что время здесь остановилось, хотя это, конечно, и не так. Что же касается ментальности лихтенштейнцев, то, в отличие, например, от русской, тайны никакой она не представляет, ее можно и понять, и даже измерить общим аршином. Я бы назвал ее в основе своей австрийской. Австрия, конечно, оказала главное культурное влияние на жителей княжества, а Швейцария, по мнению барона, научила их деловой сноровке, привила вкус к бизнесу. Недаром денежная единица княжества – швейцарский франк. Помню, меня поразило, что в процветающем индустриальном Лихтенштейне нет местного телевидения и радио, а в столице издаются только две газеты – органы соперничающих политических партий. Впрочем, это понятно. Население столицы княжества составляет около 4500 человек. В Лихтенштейне зарегистрировано свыше 30 тысяч иностранных компаний, то есть по одной на душу населения. Соотношение невиданное в других странах. Объясняется это отсутствием каких-либо ограничений для свободного предпринимательства. Низкие налоги на прибыль и отсутствие бюрократических рогаток привлекают в княжество иностранных бизнесменов. Впрочем, надо признать, среди этих компаний немало и полуфиктивных. Говорят, что счастливые народы не имеют истории. История Лихтенштейна близка этому идеалу. Она коротка и незатейлива. Княжество было основано в январе 1719 года князем Антоном Флорианом Лихтенштейнским, давшим свое имя и княжеству, и династии. В 1806 году Наполеон Бонапарт создал под протекторатом Франции Рейнскую конфедерацию, куда вошел и Лихтенштейн. До этого княжество входило в состав Австрийской империи. После Венского конгресса 1815 года Лихтенштейн стал частью Германской конфедерации со статусом независимого государства. С распадом конфедерации в 1866 году Лихтенштейн становится конституционной монархией. После 1868 года и до настоящего времени в Лихтенштейне нет армии. Впрочем, до этого она насчитывала всего 80 военнослужащих. Лихтенштейн никогда не воевал, никогда на его землю не ступала нога неприятеля. И это главное благословение, ниспосланное маленькому княжеству. В первый день, когда я ехала на такси от пограничной швейцарской железнодорожной станции в столицу княжества Вадуц, по дороге, окруженной обширными виноградниками, я спросила шофера: «Чьи это виноградники?» «Князя», — последовал ответ. «А те фермы у подножия горы?» «Тоже князя». «А вот тот замок высоко в горах?» «Ну, это же дворец князя», — ответил мой кот в сапогах. Княжество Лихтенштейн едва ли не самое спокойное и безопасное государство Европы. Всего в штате местной полиции числится 55 полицейских, и еще 10 человек работает в управлении. Не особенно рассчитывая на успех, я все же попросила шефа полиции Лихтенштейна Вернера Максера показать мне местную тюрьму. Тем не менее он согласился и тут же любезно сопроводил меня в единственное пенитенциарное учреждение княжества. Надо сказать, что я была искренне поражена увиденным. Камеры, которые больше напоминали номер очень приличной гостиницы, кухни для заключенных, оснащенные электронным оборудованием, шторки на окнах камер от солнца, пояснил начальник полиции. Отвечая на мое недоумение по поводу того, что обеды для арестантов доставляют из ресторана лучшие в Вадуце четырехзвездочной гостиницы, шеф полиции ответил: «У нас так мало заключенных, что нам просто невыгодно держать тюремного повара». Говоря, что тюрьма наряду с общественными туалетами и кладбищами – главный показатель цивилизованности государства. Посетив все эти заведения Лихтенштейна, сомнений в высочайшей цивилизованности княжества у меня уже не осталось. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Завершит нашу программу рубрика «Музыкальная дата в европейском календаре». Микрофон Марьяне Арзумановой.
6 октября 1889 года у основания Монмартра на Пляс Бланш открылось кабаре «Мулен Руж». И тогда же родился французский канкан, увековеченный кистью Тулуз-Лотрека и кинокамерой Жана Ренуара. Самое злачное место Парижа XIX века, где за деньги воплощались самые откровенные сексуальные прихоти, спустя всего лишь несколько десятков лет становится престижной сценой. В кабаре выступали Эдит Пиаф, Морис Шевалье, Ив Монтан, гастролировали Лайза Минелли, Фрэнк Синатра, Элтон Джон. Вообразить же, что труппа «Мулен Руж» будет отплясывать канкан перед Ее Величеством королевой Елизаветой II, как это случилось в 1981 году, тогда, в 19-м, было сложно даже под действием фирменного алкогольного напитка «Красной мельницы» зеленого абсента. Танец, придуманный прачками на своих вечеринках, оказался вневременным хитом. Музыкальную тему знаменитой французской кадрили неоднократно исполняли, аранжировали, использовали в попурри, симфонизировали. Французский канкан не может ни волновать, ни будоражить кровь, ни вдохновлять.
And juggling bears,
exotic girls,
fire eaters,
muscle-man contortionists,
intrigue, danger,
and romance,
electric lights, machinery,
all of the electricity.
So exciting, the audience is so delighting, it will run for 50 years. So exciting, the audience is so delighting, it will run for 50 years.
Spectacular, spectacular, no words in the vernacular can describe this great event. You'll be done with wonderment.
The hills are alive with the sound of music.
So exciting, the audience will stop and cheer. So delighting, it will run for 50 years. So exciting, the audience will stop and cheer. So delighting, it will run for 50 years.
Программа «Европейский час поверх барьеров» завершена. Ее подготовили режиссер Елена Воронцова и редактор Иван Толстой. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.